Добрый вечер всем. Очень рад возможности проповедовать вам из Писания. Проповедовать мы будем изучать Матфея, 9 главу сегодня. И наша задача посмотреть на нашего Спасителя. Тема моей проповеди – Спаситель и каков Он. Мы посмотрим на суть характера нашего Христа и нашего Избавителя. Мы попробуем увидеть, посмотреть на Христа не вскользь, как часто мы делаем, читая Писание, изучая Писание. Когда у нас мало времени, может быть, читать Библию, и мы торопимся на работу. Но попробуем посмотреть на этот текст более детально, сфокусировать свой взгляд и свое сердце на Иисуса и посмотреть на то, каков Он. В Писании не зря существует четыре Евангелия. Четыре Евангелия, которые описывают, в принципе, одно и то же. Они говорят об Иисусе и о том, что Он сделал для нас, для чего Он пришел сюда. И одна из причин, почему это так, почему четыре Евангелия, это для того, чтобы мы могли смотреть на Христа с четырех разных сторон. Каждый евангелист преследует немножко другую цель, когда пишет о Христе. И у нас есть возможность, читая Матфея, читая Марка, Луки, Иоанна, опять и опять возвращаться к этой личности Христа, смотреть на нашего Спасителя, чтобы видеть более конкретно детали Его жизни. И самое главное, не только детали, видеть суть Его жизни. Суть того, каков наш Спаситель и что Он сделал для нас. Изучать личность и характер Иисуса Христа – это не то, что делают благочестивые люди. Каждый из нас имеет нужду в том, чтобы смотреть на Спасителя. Каждый из нас грешит каждый день. И поэтому нам нужно опять смотреть на Спасителя и видеть то, что Он делает для нас. Мы встречаемся с нашим собственным грехом каждодневно, и мы встречаемся с виной или с чувством вины за этот грех. И вопрос заключается в том, что мы делаем с этой виной, как мы ищем освобождение от этого чувства вины, как мы ищем освобождение от нашего греха и чувства того, что мы согрешили перед Богом. Один из вариантов, который может быть известен для вас, это когда мы говорим, это был не такой уж сильно плохой грех. Вот если посмотреть там на Матфея или кого-то еще, или там Джеймс, они делают то же самое, и они приходят в церковь, и они члены церкви, и все вроде бы нормально, и я ничем не хуже их. Но такой подход к нашей вине за наш грех, он очень слабый, и он не даст нам свободы в нашей душе, когда мы живем и стараемся служить Христу. Итак, наша задача – это действительно взять текст, который мы будем изучать в 9 главе Матфея, посмотреть на него более пристально и увидеть того, кто наш Христос, увидеть того, кто наш Спаситель, чтобы мы могли по-настоящему иметь освобождение, каждодневное освобождение от нашего греха. Это как тот змей, которого Моисей поставил в пустыне, чтобы когда ужаленный человек с этой ужаленной змеей, которая ядовитая и смертоносная, мог посмотреть на этот шест, на котором висел этот змей, и быть исцеленным. Вот это наша задача сегодня – посмотреть на Христа и продолжать смотреть на Него, продолжать смотреть на то, что сделал наш Спаситель, в чем суть этого спасения, чтобы мы также могли получать это избавление и успокоение наших сердец. Вот, кстати, почему Иисус назван Спасителем, а не Спасателем. Спасатель – это человек, чья профессия – спасать. Это его квалификация. Это не говорит о том, что он хочет спасать или что он уже кого-то спас. Может быть, он просто работает на корабле, который – спасательном корабле. Может быть, он там кем-то работает, поваром, например. Или, может быть, он действительно спасатель, но это не говорит о том, что он спас кого-то еще. Спаситель означает то, что он доказал и совершил спасение. И это именно то, кто является наш Христос. Он доказал, что Он может спасать, Он продемонстрировал это, и Он совершил это. Это уже сделано. И вот поэтому мы можем получать покой нашим душам, когда мы смотрим на то, что сделал Иисус для нас через свою жертву на кресте. А вообще вся книга или все Евангелие от Матфея написано с целью, чтобы доказать особенно еврейскому народу то, что Христос по-настоящему является Богом. Он Бог, сошедший с небес, чтобы спасти людей от их греха. С самого начала своей проповеди, своего служения Иисус начал с этих слов: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И как вы можете ожидать, или как мы уже знаем из книги Матфея, что это вызвало реакцию людей, или многих людей, которым очень не нравилась такая проповедь. Особенно это были книжники и фарисеи, но даже до этого. С самого начала прихода Иисуса на землю все силы тьмы, зла и дьявольские восстали, чтобы поразить Христа и предотвратить то, для чего Он пришел на эту землю. Помните Ирод, который пытается убить всех младенцев, чтобы погубить там, в том числе и Христа? Помните, как сам дьявол лично спускается в пустыню к Иисусу, имеет личный бой, искушение с Иисусом? Причина, почему это происходит, потому что дьявол и силы тьмы знают, что их лучший друг и их союзник – это наш грех и наша вина перед Богом. И так как Христос пришел, чтобы покончить с грехом или чтобы освободить нас от этой вины, дьявол пытался противостоять Иисусу. И это именно то, от чего освобождает Христос. Мы видим, что здесь до 9 главы, которую мы будем изучать, мы видим, как Христос исцеляет болезни, мы видим, как Он плывет в лодке и успокаивает шторм Своим Словом, как Он приплывает на берег, и люди одержимые, человек одержимый, и бесы кричат: «Почему Ты пришел раньше времени, чтобы мучить нас?» Первые говорят Христу, и Христос одним словом изгоняет этих бесов, и они умоляют Христа, и они подчиняются Христу. Но самое главное еще впереди, это именно то, что мы увидим сегодня. В 9 главе Христос демонстрирует свою власть над чем-то, что выше, чем болезнь, или сильнее и ужаснее, чем болезнь. Наш Спаситель демонстрирует свою власть над чем-то больше, чем бесы, и больше, чем стихийные бедствия. Это одно, если бы Христос исцелил людей от их болезней. Это еще не является полным освобождением. Есть что-то еще страшнее, чем болезни и даже смерть. Это все равно, чтобы если бы человек, который убегает от пумы, которая охотится за ним, и прибегает прямо к разъяренному медведю, или человек, которому помогли избавиться от волков, спрятаться в лесную избушку, которого там кусает ядовитая змея. Это совсем не является спасением. Христос, спасая от болезни или изгоняя болезни и успокаивая стихийные бедствия, не останавливается на этом. Христос спасает от самой сути, от самой страшной вещи, которая есть во Вселенной. И это является наш грех и наше положение перед Богом, которое заслуживает Божьего гнева и Божьего наказания против нас. Итак, 9 глава Матфея. Мы будем читать с 1 стиха. Я прочитаю несколько первых стихов, и мы посмотрим на то, как Христос спасает, и каков наш Спаситель. «Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и приплыл в свой город. И вот принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“». Давайте посмотрим на то, что здесь происходит. В других Евангелиях мы видим больше деталей о том, что происходит и какая сцена разворачивается здесь в этой истории. Мы видим, что Иисус приезжает в город, в свой родной город, и Он заходит в дом чей-то, и Он начинает проповедовать. И в этом доме находится, как написано в Марка, находится очень много разных людей, которые собрались со всего Израиля. И там еще конкретно упоминается о том, что туда пришли книжники и фарисеи со всего Израиля, и написано, и даже из Иерусалима. И из Иерусалима пришли фарисеи и книжники, чтобы послушать Иисуса. Скажу вам, они пришли туда не для того, чтобы покаяться. Они пришли туда для того, чтобы уловить Иисуса. Так вот, они собрались там, разные люди, доктора богословия, которые слушают Иисуса. Иисус проповедует проповедь. И в это время туда приходят четыре человека, несущих расслабленного на его постели или на подстилке. Они подходят к дому, дом переполненный. Он настолько переполненный, что не просто дом, не просто в доме находится народ, но все вокруг дома окружено. Написано, что даже, в Марка написано, что даже к дверям невозможно было подойти. Эти люди, принесшие своего друга, который расслабленный, решают, что лучше всего им попасть на крышу. Они или заходят где-то по лестнице, или, может быть, с другого дома перелазят по крыше на ту крышу. Там раньше крыши были плоские. И начинают разбирать эту крышу сверху. Они разбирают эту крышу. И представьте эту картину. Христос проповедует, Он учит людей. И в это время крыша начинает открываться. Она, наверное, не просто открывалась, там, наверное, сыпалась с нее. Иисус проповедует, и потом следующее, что люди видят, это то, что оттуда спускается человек, который, наверное, на веревках его спускают вниз на его подстилки, прямо перед Иисусом. Представьте эту картину, представьте, что вы в этой комнате, что вы видите, что думает этот хозяин дома, когда он видит эту крышу, которую разбирают. Что думают люди вокруг? Что думают эти книжники и фарисеи об этом человеке? Я представляю, что чувствовал этот расслабленный человек, будучи оглядываем со всех сторон этими людьми. Мы знаем, что иудеи в то время думали, что особые болезни и особая инвалидность – это знак особой греховности. И он это знал, и он знал, что люди смотрят на него с презрением, они знают, он знал, что он сам осознавал свою греховность. Мы знаем из последующих слов Христа в следующем стихе, или даже в этом стихе, первое, что говорит Христос, он говорит о прощении грехах этого человека. Это значит, что этот расслабленный человек чувствовал вину своего греха. Он чувствовал, он хотел освобождения от греха, даже, может быть, больше, и, скорее всего, что больше, чем освобождение от своей расслабленности. Мы видим все это, мы видим, как он находится там, его спустили вниз, он находится перед Христом, он лежит расслабленный. Кстати, слово «расслабленный» значит, скорее всего, что значит, что он парализованный. Это оригинальное слово говорит о том, что этот человек был парализован. Он не мог владеть руками и ногами. То есть окончания, нервные пути, которые идут от мозга вниз по спине или по позвоночнику, они были нарушены, может быть, порваны. И этот человек был не способен больше, скорее всего, что больше никогда двигаться. Написано, что он лежал, то есть он даже не мог сидеть. Это значило, что он не мог кушать, его нужно было кормить, его нужно было одевать. И вот этот человек находится там. Я, кстати, знал одного мальчика, который был парализован ниже пояса, который попросил хирургов, чтобы ему отрезали ноги, потому что он хотел передвигаться более свободно, и ноги были лишним весом. Так вот, хирурги сделали именно так, как он просил. И причина, почему они так сделали, заключалась в том, что они знали, что если нервные пути нарушены или порваны, обрезаны, это значит, что восстановление больше не может быть никогда. Если бы они подразумевали о какой-то особой супероперации через 50 лет, может быть, которая бы появилась, то они бы не отрезали ноги этому мальчику. Но они сделали это, зная, что нервы, порванные нервы уже нельзя восстановить. И, скорее всего, что это именно то, что было у этого человека. Может быть, у него была сломанная спина или шея. И вот этот человек перед Христом. Мы знаем, мы видим его, мы знаем, что он, скорее всего, что боится. Он чувствует вину греха. Он знает, что он стоит перед Мессией. Он верит в него. Иисус здесь комментирует. Он говорит, Иисус, видя Иисус веру их, то есть веру его друзей, верил самого этого человека. То есть этот человек верит. Он не просто пришел к доктору. Этот человек знает, что он стоит перед самим Мессией, перед тем обещанным, перед самим Яхве, с Богом Израиля. И этот человек трепещет, он боится. И вот поэтому первые слова, которые произносит Христос, это следующее. Он говорит, дерзай, чадо. Дерзай – то же самое, что не бойся. То есть ободрись, не бойся. То есть Христос успокаивает его. Он говорит ему, чтобы он не боялся. И следующее, после этих слов ободрения, он говорит, не бойся. И следующее, он говорит, чадо, то есть ребенок, или лучше сказать, мой сын. Он обращается к этому человеку, который чувствует свою вину, которого презирают люди вокруг него, и он говорит ему, «Не бойся, мой сын!» И он говорит, «Мой сын» не потому, что этот человек был младше его. Он говорит ему, «Мой сын», потому что он хочет дать понять этому человеку, насколько он любит его. Это такая отцовская, теплое обращение к этому человеку. Он обращается к нему и говорит, не бойся, мой сын. И следующие слова, которые произносит Христос, которые он говорит в следующем дыхании, являются словами, которые ни один человек во всей Библии, во всем Ветхом Завете до Христа не осмелился ни разу сказать. Ни один пророк в Ветхом Завете никогда не говорил таких слов. Пророки говорили о прощении Бога, который Бог посылает царям или какому-то человеку. Но сказать следующие слова не осмелился никто, кроме Иисуса. И вот эти слова Иисус говорит, «Прощаются тебе грехи твои». То есть, другими словами, Иисус говорит, «Я прощаю твои грехи». В каком-то смысле мы тоже можем прощать людей. Когда кто-то оскорбил нас, мы можем сказать им, что «Я тебя прощаю». Но это прощение означает не то же самое, что говорит здесь Христос. Наше прощение означает, что мы постараемся не думать, не вспоминать и не мстить за тот проступок или оскорбление, которое было причинено кем-то нам. То, что говорит Христос здесь, Он говорит о избавлении, об освобождении от греха. Так как этот человек или все люди, согрешившие против кого-то, в конечном итоге или в сути своей согрешили против Бога, только Бог имеет власть освобождать или прощать грехи людей. Именно это здесь имеет в виду Христос. Он говорит, твои грехи, они отпущены. Они брошены в пучину морскую, их больше не существует. Я освобождаю тебя от твоих грехов и от вины твоего греха. И вот именно поэтому, как только Христос произносит эти слова, в третьем стихе мы читаем следующие слова. «При этом некоторые из книжников сказали сами себе, он богохульствует». То есть эти доктора богословия, они слышат то, что говорит Христос. И в их сознании ясна истина, что прощать грехи может только Бог. Богохульство означает, что человек приписывает себе божественность. Не просто он говорит о том, что он один из богов. Человек провозглашает себя самим единым Богом. И вот именно здесь фарисеи видят, что именно это делает Христос. Он приписывает себе божество, или он говорит себе как о Боге. И в этом они были правы. Фарисеи и книжники были абсолютно правы. Именно это делал Христос. В чем они были неправы, это в том, что они думали сами в себе. Окей, значит, этот человек говорит, что он имеет божественную силу, или что он Бог. Только Бог может прощать грехи. Или точнее, Иисус говорит, что он прощает грехи. Первое. Второе. Только Бог может прощать грехи. И это правильно. Третье. Они думали в себе так. Христос или Иисус не является Богом. И потому, приписывая себе власть прощать грехи, Иисус богохульствует. Он идет против Бога, и он произносит хулу на Бога. Конечно же, как мы знаем, Иисус, находясь в этой комнате, видя этих людей, видя этих книжников и фарисеев насквозь, как видит Он всех нас, Он видит их мысли, и Он говорит им следующие слова. Иисус же в 4 стихе, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» То есть Иисус не говорит им: «Как это вы так мыслите, интересно, как-то странно у вас такие заключения происходят». Нет, Иисус говорит им: вы думаете плохо, худое думаете, неправильно думаете. И здесь он входит в диалог с книжниками и фарисеями, он задает им вопрос. Вот что говорит им Христос в 5 стихе. Иисус говорит: «Ибо что легче сказать? Прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?» Как вы думаете, что легче сказать? Как вы думаете, что легче сказать мне? Прощаются тебе грехи, или сказать человеку, который лежит полностью парализованным: встань и ходи? Конечно же, сказать прощаются грехи легче, потому что этого не видно. Это невидимое чудо, когда грех и тяжесть греха снимается с души человека, и он становится прощенным перед Богом. Это не видно. Но расслабленному, парализованному человеку: встань и ходи, вот тут бы было очень ясно, если у меня есть сила действительно поднять этого человека. И именно эту логику использует здесь Христос с фарисеями и с книжниками. Он говорит: что легче сказать? Конечно же, сделать было намного сложнее то, что было первым. Простить грехи было намного сложнее. Иисус уже предчувствовал то время, когда Он должен быть истерзан, Его тело, Его душа должны были быть истерзаны Божьим гневом, когда Он будет испытывать этот гнев Бога за все грехи людей. И Он знал, как трудно это было. Но это было не видно. Эти люди не понимали этого. Иисус, демонстрируя этим видимым чудом свою власть, хочет показать всем, кто вокруг Него, что Он имеет власть делать и невидимое. Исцеляя этого расслабленного человека, делая видимое чудо, которое абсолютно невозможно никому, даже сейчас, Иисус хочет продемонстрировать этим, что Он также имеет власть и делать это невидимое спасение и прощение людей. Вот поэтому Он говорит здесь: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». То есть Иисус демонстрирует этим демонстрируя свою силу над телом человека, свою власть и силу над человеческим телом, Иисус также демонстрирует свою власть и силу над душами людей и над грехом, и также над виной человеческого сердца. Мы видим здесь в следующем стихе написано, и он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Именно это делает этот расслабленный человек. Он имеет эту силу встать, потому что Бог исцелил его. Обычно людям требуется время. Людям, которые так долго лежали в одном положении, им требуется время, чтобы восстановить свои мышцы, которые атрофируются со временем. Но в этот момент этому человеку не нужно было никакой терапии. Одного слова Иисуса было достаточно, чтобы полностью сделать его тело полностью здоровым, сильным, способным ходить и двигаться. Я подразумеваю, что этот человек не просто шел домой со своей подстилкой. Этот человек, скорее всего, что бежал. Он, наверное, прыгал. Наверное, он кричал от радости. Он был готов встретиться со своими родными, со своей семьей и показать им то, что сделал Иисус для него. Но самое главное, чему радовался этот человек, скорее всего, что было не даже его исцеление, а те слова, которые Иисус сказал ему в самом начале, когда его спустили перед Иисусом, и он лежал там, услышал эти слова: «Не бойся, мой сын, прощаю тебя, прощаю». Скорее всего, что именно эти слова делали, доставляли ему наивысшую радость, когда он шел или бежал домой. К сожалению, многие люди, которые видели то, что сделал Иисус, они так и не увидели в Иисусе Спасителя. Мы видим реакцию людей, мы видим, что здесь написано: «Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть». В других Евангелиях написано, что был ужас на людях. Ужас объял именно потому, что люди начали понимать, что здесь не просто человек, здесь Бог. И чувствуя свою греховность, они начали испытывать ужас, некоторые из них. Также написано о том, что они славили Бога, они были исполнены страха. Это была реакция людей, которые видели то, что сделал Иисус. Знаете, в глубине нашего сердца каждый из нас имеет эту претензию на то, чтобы загладить свою вину или угодить Богу своими усилиями. То есть мы хотим или мы думаем, что исправившись, живя хорошей жизнью, угождая Иисусу, мы можем чувствовать себя хорошо, смотря на себя и на свою жизнь. Мы думаем, что у нас получится угодить Богу и жить так, что мы будем угодны Богу из-за того, как мы проводим свой день или свою неделю. Все религии мира построены именно на этом, что человек своими усилиями старается угодить Богу, загладить свои грехи и проступки, чтобы стать лучше, показаться перед Богом лучшим, более посвященным, служить Ему более усердно, чтобы Бог был удовлетворенным. В индуизме есть такая практика, когда человек прокалывает крючками свою кожу на спине, его подвешивают нитями на этих крючках к шестам, и он висит как бы в таком экстазе, предоставляя свое тело Богу, чтобы этим самым угодить Богу и загладить свои грехи. Это очень неприятное зрелище человека, который своими усилиями пытается угодить Богу. Знаете, мы то же самое делаем. Будучи спасены по благодати, очень часто мы ищем, изощряемся, думаем, что мы можем угодить Богу своей хорошей жизнью, что наши грехи мы перестанем делать. Читая эту историю, читая этот текст, мы ясно видим, что когда этот расслабленный человек был опущен перед Иисусом, интересно, что этот человек не произнес ни слова. Все люди которые приходили к Иисусу. Помните, помните того слепого, который кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Он кричал, пока люди не говорили ему: «Замолчи!» Этот человек лежит молча. Это первый из людей, который приходит к Иисусу или которого приносит, который даже не говорит свою нужду и желание. Он лежит просто, он просто лежит больной, расслабленный и греховный, и он понимает это. Это все, что нужно было Иисусу Христу. Иисус говорит ему: «Не бойся, сын мой, прощаю тебя». И это все, что нужно нам, когда мы смотрим на нашего Спасителя. И нам нужно смотреть на Него чаще, и глубже и пристальнее. Все, что мы можем, все, что нам нужно, это слышать от Него эти слова. Нам не нужно изощряться в наших словах. Все, что нужно, это слышать от Него эти слова. Вам, мне, когда мы грешим, будучи верующими, чувствуя все же этот грех, который все-таки присутствует в нашей жизни и делает нашу жизнь печальной и безрадостной, видя этот грех и чувствуя эту вину, все, что нам нужно, это опять приходить и смотреть вверх и слышать эти слова Спасителя, который говорит: «Не бойся, сын мой» или «дочь моя», если вы здесь сегодня, «не бойся, я прощаю тебя». То есть нам не нужно ждать до вечера, пока мы зайдем себе в комнату и помолимся, и освободимся от какого-то греха, может быть, который вы сделали с утра, и чувствуете свою вину в этом. Все, что нам нужно, это прибегнуть к Иисусу, прийти на Него, посмотреть вверх, увидеть нашего Спасителя. И будьте убеждены именно в этом, что Христов характер именно таков. И если вы придете к Нему, и если вы придете к Нему с бременем своего сердца, с бременем своей вины за грех, именно эти слова, и вы тоже услышите от Него: «Не бойся, сын мой или дочь моя, прощаю тебя» или «прощаются тебе грехи твои». Это то, что сделал Христос для нас на Голгофе, и это то, что позволяет нам жить радостной жизнью во Христе. Давайте мы встанем и поблагодарим нашего Спасителя за это. Господь, благодарим Тебя за эту историю, за евангелистов, которые описывают эту историю очень ясно и детально. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты очень нежен к грешникам. Господь, мы все грешники здесь. Нет ни одного из нас здесь, который не согрешил бы даже сегодня. Господь, и потому мы приходим к Тебе, мы знаем, что Ты Спаситель. И Ты спасаешь нас, Ты освобождаешь нас от нашего греха. Господь, помоги видеть нам свою уверенность и свою радость и свое освобождение именно в этом, что Ты уже совершил, Ты Спаситель, Ты уже сделал все, что нужно. Нам нужно просто довериться Тебе. Господь, научи нас видеть свой грех, научи нас скорбеть, сожалеть о нашем грехе, пытаться избавляться, бороться с нашим грехом, но в то же время получать освобождение и прощение наших грехов именно в том, что Ты сделал. Получать свободу нашего сердца именно в этих словах, которые Ты сказал этому расслабленному, которые Ты говоришь нам сегодня, чтобы мы не боялись, что Ты наш Отец, что Ты прощаешь нас. Благодарим Тебя за это. Аминь.